Глава седьмая. Он ушел к себе и встал на молитву, но даже молитва его была теперь иной. Он весь съежился в крошечный серый комок, трепещущий и терзаемый страхом, а когда возводил глаза кверху, где всегда обретал поддержку, там сверкал каскад рыжих спутанных волос, и он, ссутулясь, опускал голову. Он говорил себе: «Я должен все это принести в жертву». А потом оказывалось, что в голове у него безмолвно, помимо его воли, встает только один вопрос — ради чего? Когда он заставлял себя забыть о рыжих волосах, ему удавалось на время обрести некоторую свободу. Но потом эти волосы, как будто возвращенные какой-то силой, снова повисали перед ним и колыхались, ослепительные, неотступные, и она сама появлялась снова в рваном платье с зелеными лентами и смотрела черными впадинами глаз. Он вскакивал и шел, сам не зная куда. Иногда он, захлебываясь, твердил: «Работать, работать!» и донимал расспросами людей, занятых делом, но тотчас вспоминал, что они об этом ничего не знают. Однажды, когда он вошел в пустой собор и стоял у двери, а в душе у него бушевала буря, он увидел ее. Она шла по нефу тяжело, неловко, потому что ждала ребенка. И он почувствовал в душе нежную любовь, и вместе с тем жадное любопытство, слюнявое желание узнать, как, где, когда, сколько. Слова, прозвучавшие в ласточкином гнезде, лишили его уверенности, повергли в хаос, где они вчетвером сочетались каким-то сатанинским браком. Когда вихрь на миг улегся в душе, и Джослин пришел в себя, он понял, что громко кричал, так как в длинном каменном нефе еще отдавалось эхо, но не мог вспомнить слов. «Надо пойти к ней», — подумал он, — «надо спасти то, что еще можно спасти». Но, едва подумав это, он сразу почувствовал жадное любопытство, засевшее в нем как проказа, и понял, что если застанет ее одну, то будет только спрашивать, доискиваться, выпытывать, сам не зная для чего. И вдруг он словно увидел себя со стороны. Высокий, изможденный, в длинной рясе, он стоял у двери, уставившись на деревянную перегородку и стиснув руки. Он полез на опустевшую башню, и когда поднимался мимо того места, где висело ласточкино гнездо, у него захватило дыхание, и сердце сжалось от боли. Он заставил себя взглянуть с башни на мир, где люди занимались своими непостижимыми для него делами, и увидел, что многие из них бросили все дела. Башня, возвышавшаяся среди леса маленьких башенок, притягивала их. В устьях улиц, стекавшихся к собору, никогда не было пусто. Там толпились, глядя вверх, мужчины и женщины, и лица их с высоты казались смутными пятнами. Когда одни уходили, на их месте тотчас появлялись другие. Это был бесконечный, неиссякаемый поток. Джослин почувствовал нестерпимую горечь и сказал в пустоту, где гулял ветер: «Что вы знаете обо всем этом?» Башня была недвижна и безразлична. Он оглядел каменный лес, выросший вокруг того места, где должен был вознестись шпиль. «Это совсем не похоже на макет», — подумал он, — «и на мое видение. Но мы делаем все, что в наших силах. Быть может, это чертеж безумства, о котором они не знают. И он крикнул: «Работать, работать, работать! Почему никого нет?» Он бросился вниз искать мастера, и пока он спускался с башни, озлобление перешло в неудержимую ярость. Но мастер не бездействовал. Он собрал свою армию под навесом у трансепта и что-то говорил хриплым голосом. Мотылек, не видящий дальше своего короткого века. Услышав его голос, Джослин успокоился, и нетерпеливое желание поскорей завершить дело овладело им. Роджер Каменщик уже отдавал распоряжение каждому из строителей. Джослин понял, что речь идет о стальной ленте. Поглощенный мыслями об этом, он пошел к себе, но не мог молиться, и тогда его посетили ангел и дьявол. И неистов был сатанинский брак, и он ждал рассвета. Он был уверен, что большой колокол на дальней колокольне зазвонил с опозданием. Вокруг собора уже перекликались громкие голоса, стучали шаги. Он поднялся на башню, но Роджер прогнал его вниз так властно, что это удивило и испугало их обоих. И он долго кружил по двору, совсем как Рэчел, а потом вернулся к себе, вспомнив, что должен сделать. Он написал длинное письмо Аббатисе в Стилбери, осторожное, полное недомолвок, в котором справлялся, согласится ли она на известных условиях принять в обитель несчастную, падшую женщину. Потом он пошел в собор, взглянул на опоры, и ему пришла мысль, что они, быть может, чувствуют то же, что и он, но они хотя бы свободны от этой ужасной тяжести на сердце, которую дано испытать только человеку. Он не мог видеть, как продвигается работа, и пошел к старшему плотнику под длинный навес, где были сложены бревенчатые венцы. Бревна казались такими прочными. Их не одолеть самому лютому ветру, по крайней мере, так сказал плотник, ударами тяжелого молотка разбирая на части шестой по счету венец. И было в его голосе нечто такое, что заставило Джослина продолжать расспрос. Но плотник как воды в рот набрал. Солнце стояло уже высоко, и тени от стен собора понемногу укорачивались. Среди них была новая тень, отбрасываемая башней. Она ползла мимо дома канцелярия, и Джослин заметил на ее конце какое-то неверное марево. Он быстро вышел во двор и остановился почти у самой толпы зевак. Взглянув вверх, он увидел над башней дым. Весь день он кружил подле собора, останавливался, вскидывал голову и отовсюду видел, как поднимается этот дым равномерно, непрестанно, застилая небо дрожащей мглой. И когда тень собора поползла в другую сторону, дым все еще шел. А в сумерке он увидел зарево вокруг башни, и порой со свинцовой крыши до него доносились голоса каменщиков, которые отдыхали там, спали, ели или пили воду из ведер. Наконец он лег и уснул. Но его поднял с постели странный звон, который зазвучал на башне, такой же разноголосый, как и тот, что доносился из сарая на берегу реки. Джослин накинул плащ и вышел в толпу смеющихся болтливых горожан. С башни каскадами низвергались искры. Они сыпались из зарева, сверкавшего над ней, и падали на крышу, не успев погаснуть. Один раз сверху донесся пронзительный вопль, потом крики, беспорядочный шум. и на время искры исчезли. В толпе принялись гадать, что случилось, но тут искры посыпались снова, а из трансепта, шатаясь, вышел человек, и рука его была обмотана промасленным лоскутом. Не отвечая на вопросы Джослина, он со стонами и проклятиями побрел в сторону новой улицы. Но вокруг толпились люди, и было кому оказать ему помощь. Джослину казалось, что весь город не спит. Все высыпали на улицы или на площадь, или стоят у открытых окон, и все смотрят вверх. Башня светилась в тихой ночи, сыпала искрами, и дым таял, поднимаясь высоко к звездам. А за час до рассвета звон разноголосых колоколов смолк. Вместо искр башня теперь извергала струи пара, которые были бесцветны, как камни в предрассветных сумерках, и казались продолжением этих камней. На рассвете стал таять и пар. Горнила, недавно пылавшие в вышине, сползли, плюясь углями и водой, вниз, вдоль огромных окон. Люди на крыше подхватили их и убрали внутрь собора. Когда взошло солнце, Джослин, измученный голодом и бессонной ночью, поспешил навстречу строителям, спустившимся с башни. Но они не замечали его. Они шли, пошатываясь неверными шагами, и их широко открытые глаза смотрели сквозь него, уже видя вожделенные постели, а ноги сами собой брели прочь. Джослин стоял в сонном тумане, ожидая Роджера-каменщика. Но Роджера не было. Тогда он робко вошел в неф и стал взбираться на башню. А поднявшись по винтовой лестнице, он забыл обо всем, кроме башни, которая была как живая. Потому что в то утро на восходе, когда поднялся ветер, вся башня заговорила. Она стонала, скрипела, возмущалась, то и дело вскрикивала «бам!». И от этого у него заходилось сердце. Но он напомнил себе, во имя кого возведена башня, стиснул стучащие зубы и, взобравшись наверх по зигзагам стремянок мимо того угла, где висело прежде ласточкино гнездо, очутился, наконец, на деревянном перекрытии среди каменного леса. Всюду валялись куски угля, стояли лужи. Схватившись за край стены, он глянул вниз и увидел, что весь мир смотрит на башню, со всех сторон смутными пятнами белеют лица, а башню охватила стальная лента шириной в фут и толщиной в 2 дюйма, вся в голубоватых точечках заклепок. И всюду она плотно прилегала к камню, иссеченному рубцами и трещинами. Лента была живая, говорящая. Она вскрикивала «Дон-дин-бам-бом!» и протяжно звенело. Он опустился на колени, глядя вдаль между 2 зубцами. «Вот я здесь», — подумал он, — «и в этом смысл. Здесь мое место. Я не могу строить из дерева, стали и камни, но я здесь. Для этого я и существую». Он пал ниц и хотел помолиться, но, не успев вымолвить и слова, заснул, скорчившись у каменной башенки. И тогда явился его ангел, незримый, шестикрылый, и встал над ним, согревая ему спину. Его разбудил ветер, который трепал ему волосы. Сны медленно уплыли и оставили его с ветром наедине. Он открыл глаза. Голова у него сразу закружилась, и он понял, что смотрит почти отвесно вниз, на аркаду, с высоты 250 футов. Он снова закрыл глаза, зажмурил их покрепче и стал смотреть вглубь себя, стараясь вновь обрести безмятежность снов. Но сны покинули его безвозвратно, и он знал, что неотвратимо наступил новый день. И надо держаться, как держатся опоры. «Моя вера не поколеблена», — подумал он. «И вот как высоко мы поднялись». Эта мысль принесла ему такое утешение, что он полежал еще, как будто кутаясь в нее, потом открыл глаза, но в голове уже было пусто, а ветер трепал его волосы вокруг скуфьи и сушил на глазах последние слезы сна. Но все же что-то переменилось, и ему снова пришлось думать, доискиваться, в чем она, эта перемена. Она родилась в нем или же вошла в его тело из башенки через касание бедра или щеки? «Бам!» — звякнула стальная лента, словно подтверждая его догадку. «Значит, сам камень обрел какое-то новое качество. Эта новизна была столь неуловима, что лишь здесь, в полнейшем одиночестве, лишь в столь близком соприкосновении со свежевытесанной каменной поверхностью можно было ее обнаружить. Да, в камне явилось нечто новое. В этом камне у правого его бока. Этот камень...» Его рука шарила, ощупывала. «Этот камень, он стал теперь более или нет, менее, или все-таки более твердым?» На миг Джослину почудилось, будто камень мягок, как подушка, и он подумал: «Кажется, я еще не совсем проснулся». Но тут у самых зубцов пролетел ворон, испустив пронзительный крик, такой явственный, обыденный, привычный. Джослин лежал, рассеянно глядя вниз на галерею, а там, под арками, которые отсюда казались прижатыми к земле, неторопливо прошли ноги в сандалиях и проплыл подол рясы. Мальчики из певческой школы опять оставили на парапете свои шашки. Он не видел клеток, нацарапанных на камне, но различал на них белые костяные кружочки. Он видел их несколько, но не мог видеть все, потому что выступ между зубцами срезал угол. И он чувствовал себя беспечно, как ребенок, глядя на белые шашки. Одна, две, три, четыре. «Пять?» Он лежал, прижавшись щекой к башенке, и не двигался, в этом не могло быть сомнений. Но вдруг он увидел шестую шашку. Она появилась перед его глазами. Он знал, что даже не пошевельнулся. «Значит, шевельнулась башня!» И хотя наверху ее движение было плавным и бесшумным, там внизу опоры, должно быть, взвизгнули, и а белая шашка то появлялась, то исчезала, и он понял, что башня раскачивается под ним, как высокое дерево. Он медленно отвел глаза, взглянул на кучи угля и высыхающие лужи. «Только бы не крикнуть, не побежать», — подумал он, — «ведь это недостойно моего видения». Он медленно поднялся, твердо встал на ноги. Шаг за шагом он осторожно спустился с неумолкающей башни по крутым стремянкам по винтовой лесенке в пустой собор. Опоры снова пели. И теперь он уловил в их пении некий ритм. Он заставил себя остановиться и слушать, словно исполнял покаяние. С минуту было тихо, но вот снова. Все выше, в полный голос, на верхней ноте, а потом обратно, через те же ступени, к тишине. Он посмотрел на то место, где раньше были плиты пола. Вот здесь, на каменных плитах, мне было ниспослано видение, — подумал он. Здесь много лет назад я пал ниц и принес себя в жертву делу, и вера моя не поколебалась. Все в руках твоих, Господи. Медленно, не оглядываясь, он ушел. Но день готовил ему новые неожиданности. У дверей дома ждал нарочный с письмом. Он вернулся из Стилбери, проскакав верхом 5 миль, и Джослин, получив так быстро ответ на письмо, первым делом подумал, что Стилбери слишком близко. Но следом появилась смутная мысль, что все же Стилбери достаточно далеко. Он взял письмо и, сломав печать, прочел. Да, в Стилбери готовы принять падшую женщину, но не на предложенных им условиях, а лишь в случае, если в аббатство будет сделан изрядный вклад. Он открыл сундук, достал деньги. «Я знаю, что они скажут», — подумал он. «Сперва Джослиного безумства, а теперь Джослинов грех. Что ж, пускай. Надо мной столько насмехались, что я давно перестал замечать. Это тоже». Он вернулся в собор, прошел через неф меж поющими опорами, а потом через южный трансепт к Пенголову царству. Он остановился у порога, глядя на низенький домик, и сердце его сжалось в комок. Он стоял, чувствуя себя бесконечно несчастным. «Сейчас предстоит сделать самое худшее», — подумал он. «И тогда я обрету мир. Это нужно сделать ради меня, и ради него, и ради моей бедной дочери». Он заставил себя пойти к домику, но, едва сделав первый шаг, он вздрогнул, пошатнулся. В правом глазу у него мелькнуло что-то ярко-красное. Это Рэйчел ринулась к домику через двор, распахнула дверь, ворвалась внутрь, и сразу там раздался грохот, пронзительный визг, крики. Рэйчел выкрикивала слова, жгучие, как огонь. Дверь снова распахнулась, и оттуда неверными шагами вышел Роджер, прикрывая руками окровавленную голову. Вслед за ним выскочила Рэйчел. Она осыпала его визгливыми проклятиями, била метлой по голове и по плечам, а в пальцах у нее был зажат клок рыжих волос, которые дрожали и прыгали при каждом взмахе метлы. Рэйчел вопила, визжала, брызгала слюной, не сводя сверкающих глаз со своей жертвы. Они прошли, спотыкаясь мимо Джослина, и даже не заметили его. А в соборе бушевало праведное негодование, и он услышал, как хохотали мастеровые. Мгновение он стоял, озираясь, потом быстро пересек двор и остановился у открытой двери с деньгами в руках. Гуди Пенгл скорчилась у очага, где над угасающими углями медленно покачивался на цепи черный котелок. Она опиралась на правое бедро и на руки, поджав ноги под себя. Свет, вливаясь через открытую дверь, блестел на ее обнаженных плечах, голова поникла, рыжие волосы свисали клочьями. Она рыдала, хватая воздух ртом, и все тело сотрясалось, словно по нему пробегали волны. Длинная тень Джослина легла на нее. Она подняла голову, увидела его и взвизгнула. Он простер руку, чтобы остановить ее, но она умолкла сама, подобралась, села на корточки, прислушиваясь к тому, что происходило у нее внутри. Ноги ее судорожно дернулись под юбкой. Она схватилась обеими руками за живот и снова завизжала. Но этот визг был совсем иной. Короткий и пронзительный, он резал, как нож. И снова этот визг, и снова... Джослин выронил деньги. Он повернулся и побежал через двор к дверям трансепта, взывая: «Женщин сюда, скорей! Ради самого Господа! Ох, бедняжка, повитуху!» Мастеровые в соборе забегали, поднялись споры, шум. Джослин снова выбежал во двор, а крик все резал и резал его, как нож. Он упал на колени и молился бессвязно, горячо: «Смилуйся, смилуйся! Я не знал, что так будет, только не это! О, Господи, все, что угодно, только останови нож! Мне этого не вынести!» А вокруг него раздавался топот, громкие голоса и споры. Он вскочил и побежал к двери ее домика помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь. «Смилуйся!» Мастеровые, приподняв, держали белые тонкие ноги. Под ними дергался белый живот и бился крик, а деньги, рассыпанные по полу, были забрызганы кровью, и мир стремительно завертелся у него перед глазами. Когда он опомнился, надо было совершить ужасный обряд крещения. А потом пришли женщины, и отец Ансельм с елеем и святыми дарами, которые он поднес к белому обескровленному лицу. Джослин шел через двор вдоль стены, от устоя к устою, клонясь и припадая к камням, как тростник, колеблемый ветром. Он с трудом добрался до хора и, упав на колени, хотел помолиться за нее, но рыжие волосы и кровь ослепляли его рассудок. «Это случилось, когда она меня увидела», — подумал он. «В ее глазах я был сама церковь. Я предстал перед ней как грозный обвинитель, и она хотела убежать от меня. О, Господи, спаси ее! И я посвящу остаток дней, которые ты мне не спошлешь, чтобы дать ей мир, только пусть не будет этого шума и крови и пения камней у меня в голове». Я увидел их вдвоем больше года назад, и вокруг них был шатер, и шатер не выпускал их, куда бы они ни пошли, и я смирился пред волей твоей больше года назад». Он стоял на коленях и не видел ничего, только эту женщину, сотрясаемую болью. Иногда он вздрагивал и стонал, иногда бормотал невнятно: «Бог оборонил меня, Он уберег меня от женщины, этого исчадия ада». А потом он забыл про боль в коленях, забыл про голод, забыл все, и перед ним замелькали картины, в которых не было ни последовательности, ни связи, но он-то знал, что они связаны между собой. Брак, который он сам устроил, и ласточки на гнездо, волосы и кровь, хромоногий с метлой, который ковылял через Нев. Все спуталось, но он терпел, только стонал и содрогался. А потом пришли, словно сами собой родились, слова, объемля всю его жизнь, его грехи, его вынужденную жестокость и, главное, нестерпимый накал его священной воли. Эти таинственные слова Иногда пел на Пасху детский хор, и теперь только они имели для него смысл. «Вот что свершил я, возлюбя». Поздним вечером, когда он все еще стоял на коленях, скорчившись и дрожа, пришел отец Адам, ощупью пробрался в темный хор и сказал, что Гуди Пенгл умерла.